Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор с соотечественниками, которые переезжают в Россию. Сегодня с нами в студии прекрасная семья Мусманов, которые приехали буквально дней 10 назад в Москву, и они собираются переехать из Америки, где они прожили всю свою жизнь. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Вы только что приехали, вы ведь здесь не бывали давно, видимо, вас привезли в совсем юном возрасте в Америку, вы живете в Мэриленде. Расскажите, пожалуйста, почему вы собираетесь переехать в Россию?
Все верно, я родился в Москве и был тут один раз в 2012 году, полторы недели буквально в Москве, полторы в Хабаровске, и больше не был ни разу. Почему мы хотим переехать? На это причин накопилось достаточно много. Это начинается с пропаганды ЛГБТ, вот это все то, что сейчас видите на телевизорах. Это все даже хуже, когда там живешь, это там в школах висят плакаты, там «Стань другим», радужные плакаты, «Ты порадуешь мир», где я же понимаю, что имеется в виду, я же не вчерашний. То есть это конкретно вот на детей сейчас все насаждают. Там стало очень неспокойно жить в плане преступности. Преступность стала такая везде, ну, достаточно большой уровень преступности, вот я бы сказал. Ну и много причин, то есть даже образование детей младших школ, оно очень сильно хромает по сравнению с российскими. И то, что когда я говорю людям, что моя дочь в третьем классе закончила там трехзначное там, ну, плюс-минус там числа, закончила только умножение, начиная деление в третьем классе, на меня люди смотрят, у них просто челюсть отвисает, это как так, почему тут это второй класс.
У вас двое детей, да? Вот они здесь с нами как раз находятся.
Ну, да, да.
Ведут себя тихо, очень хорошо. Они ходят в школу?
Да, доченька в третьем классе уже. Она ходит в public school, это то есть общественная бесплатная школа. В нашем районе пока что она еще держится вроде как ничего. А Матвей ходит в детский сад школы Монтессори. То есть это как бы считается pre-K. Это дошкольное обучение. И он пошел вот буквально в сентябре и начал только учить английский.
То есть они у вас хорошо говорят по-русски очень?
Они не только говорят, они и пишут, и читают оба достаточно хорошо.
А почему так? Вы готовились переезжать в Россию, или вы просто считали, что для того, чтобы дети говорили по-русски, им очень важно говорить по-русски вот до какого-то возраста?
Я всегда был, если честно, патриотом, и для меня было
патриотом России.
Патриотом, да. России именно, да. И для меня было всегда достаточно важно, чтобы дети умели разговаривать, читать, писать, думать и так далее на русском языке. У нас даже немножко был конфликт с женой. Поначалу, как познакомились, она говорит, зачем мы в Америке? Я говорю, а на каком языке мы, собственно, этот вопрос обсуждаем?
Вот. А расскажите про себя, как вы попали в Америку? И кто ваши родители, видимо, вас привезли? И почему вы остались патриотом? Это воспитание родителей или что это?
Я родился в Москве в 1984 году, в Гагаринский район. Я даже уже не помню районы. В 1991 меня увезли в Америку. Мне было 7 лет. Расскажу маленькую историю быстро. Помню, 6 лет, фонит телевизор, и где-то на заднем плане какой-то диктор рассказывает очень радостно, что вот Украина отделилась, у них появились свои деньги. А я такой стою и думаю, а зачем им свои деньги? Вообще, то есть непонятно было. Ну, думаю, я маленький, может, плохо понимаю, потом пойму. И потом, ну, я действительно понял. И как бы меня родители уже, когда в аэропорт с братом повезли, нам папа решил рассказать всю правду, куда мы едем. Я всегда думал, что бабушка уехала в Ленинград, бабушка Зина присылала мне куртки оттуда. И тут я узнаю, что мы едем в Америку, в аэропорту, то есть уже автобусы уже за нами приехали, а я говорю, не хочу, не увозите меня с родины. И, ну, конечно, меня не послушали, 7 лет кто послушает, и все, и попал.
А очень интересно, а вы хорошо говорите по-русски для человека, которого 7 лет привезли в Америку. Обычно русский быстро теряется? Вы разговаривали по-русски с родителями, вы ходили в какую-то школу?
Я разговаривал с родителями по-русски. Я много читал с детства. У меня была целая коллекция книг, я даже уже сейчас я не вспомню. Многотомник Дюма, например. Я очень любил читать. Я очень любил русскую культуру. А будучи подростком, я пошел в Бруклине в школу, где были классы русского языка, которые я взял. Если честно, я сначала изучал французский, а потом, когда я пошел что-то guidance counselor, это человек, кто советует, и увидел количество девочек, которые записываются на русский, я французский поменял на русский. И даже играл там в театре в русском и так далее.
То есть вы вначале жили в Бруклине, видимо, рядом?
Мы приехали сначала в Балтимор, в Мэриленд, и потом в 95-м у меня родители развелись, а мама увезла нас в Нью-Йорк с отчимом, и то есть и там мы прожили лет 10-15, Бруклин, Стэтн-Айленд, то есть сейчас мама в Нью-Джерси живет.
Как дальше ваша судьба развивалась?
В 16 лет меня мама с очень большим скандалом еле затащила, чтобы получить американское гражданство, потому что, собственно, другого у меня не было. Я не знаю, как она меня уговорила, я вообще не хотел идти, но все-таки затащила. И получил я его, и слава богу, что получил, потому что вот моя любимая жена Полина сидит, без него, конечно, было бы потяжелее с документами. Потом устроился работать, потом пошел в IT, стал заниматься обеспечиванием безопасности сетей, открыл в 19-м с другом фирму по установке там камер, домофонов и так далее. Ну, такое это Smart Building Technology, то есть технологии умных зданий.
Собираетесь ли вы этим здесь заниматься, если вы переедете?
Думаю, что да.
Давайте теперь поговорим с вашей супругой Полиной, которая тоже здесь находится с нами в студии. Полина, вы здесь около 10 дней, и вы 20 лет не бывали в России, и вы уехали из Харькова, насколько
я
знаю.
Да, я уехала из Харькова.
Какие у вас впечатления о Москве? Нравится ли вам здесь? Хотите ли вы сюда переехать?
Головокружение. Очень красиво, очень хорошо. И что мне больше всего нравится, это то, что все как бы предусмотрено для людей и очень много для детей. И даже когда я узнала, что какая-то карусель работает бесплатно для нашей семьи, то есть это нереально, чтобы это такое было в Америке. А нравится очень. И, конечно, это все волнительно, переезд, и как можно быстрее в связи с событиями в мире, нашими размышлениями, прогнозами, мы считаем, что это нужно сделать как можно быстрее.
А где вы уже побывали в Москве?
ГУМ-каток, музей смешариков, различные рестораны, ВДНХ. Правда, мы не все посмотрели, но хотелось бы повторить эту экскурсию. Я просто даже уже не помню, где мы были, потому что каждый день мы спешим куда-то, с кем-то встречаемся. Мы были остров мечты. Это потрясающее место, чистое, красивое. И самое главное, хочу вам сказать, то, что я, моя семья, мы чувствуем себя защищенными. Очень большой криминал в Америке. Я с виду наших детей мы никуда не выпускаем. Будь то магазин, будь то какое-либо, просто там пройтись с одного места магазина до другого. Обязательно их за руки, и они обязательно должны быть рядом со мной. Это очень страшно там.
Я знаю, что в Нью-Йорке, по крайней мере, в 300 раз возросла преступность. Что в Мэриленде с этим?
В Мэриленде ужасно, несмотря на то, что мы жили недалеко от Балтимор, Мэриленд. Там мы вообще тогда перестали ходить в рестораны, в какую-то вечернюю жизнь, все, потому что все заполнено афроамериканцами, и им дозволено абсолютно все.
В каком смысле? Расскажите больше про это.
В смысле, они не так наказуемые. Давайте даже, вот смотрите, 3 недели назад я была в магазине в городе Бетезда. Это совсем недалеко от Вашингтона. Такой магазин продуктовый, называется Whole Food. Я захожу, значит, там 2 выхода, вход и с другой стороны, когда
это
вы
очень
уже...
такой дорогой магазин.
Да, это дорогой магазин. Я заметила то, что стояла женщина-афроамериканка, и она почему-то носила все свои продукты в корзину, но корзина стояла возле выхода. Тележка такая, да? Она очень громко разговаривала, я не знаю почему, но мне сразу показалось это странным. Я отошла немножко там, где были другие продукты, я немножко краем глаза на нее смотрела. Она наложила эту тележку, выкатила ее абсолютно спокойно и уехала от магазина. Ее никто не остановил, ей никто ничего не сделал. Но я уверена, будь то я или какой-либо другой гражданин, то за, я бы сказала, за там яблоко меня бы наказали, и я была бы в полиции. Возможно, даже посадили. Да. Им абсолютно все дозволено, и очень много. Им просто могут сделать замечания, но не принять никаких мер. То же самое, когда я гуляла со своим Лианом, моей дочери старше 8 лет, мы гуляли на площадке, я заметила мальчика. Ему было на тот момент 8 где-то, 7-8 лет. Он был грязный. И я смотрела, что на площадке он один African-American.
Афроамериканец.
Нету ни мамы, ни папы, никого. Он начал к нам приставать, кидать в нас какими-то камушками, ну, задираться с нами. И мне это не понравилось, я позвонила в полицию. Полиция приехала через минут 7-10. Он постоял с ним какое-то время. Он спросил его что-то, все. Никого вообще в округе, то есть сказать, что это его родители, не было. Полицейский постоял, пока через там, 20 минут не вышла мама с еще там 3 детьми. Он ей отдал ребенка и уехал, будь то я или кто-либо другой. Нас, скорее всего, лишили родительских прав. Было бы жуткое наказание. С ними не хотят связываться, им можно все. Особенно с легализацией марихуаны. Каждый человек, извините меня, я не знаю, под кайфом, извините за такое слово, Ты сидишь в машине с детьми, и запах травы на светофоре, потому что там машина вот с такой щелочкой, из нее валит дым. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, как ты будешь себя чувствовать защищенным, особенно с двумя маленькими детьми? Я даже не хочу, чтобы они это видели, чтобы они это знали, несмотря на то, что вот это вот распространение ЛГБТ на каждом углу, очень много знакомых. Вот, пожалуйста, если вы хотите, я вам расскажу историю. У нас знакомые, она преподает французский язык в частной школе. Муж ее Николай преподает шахматы в русской школе субботней нашим детям. Вот она рассказывает вот эту историю. Она идет в очередной раз на работу, и у нас, как принято во многих школах, родители подвозят, учителя, преподаватели открывают двери, называется пикап, то есть они забирают ребенка из машины. И вот в один прекрасный день Кристина говорит, что я открываю дверь, и 3 года, говорит, я знаю этого мальчика, он был, скажем, Джош. Он говорит, hi, Josh. Говорит, у меня что-то непонятное творится, потому что Джош выходит в розовом платье с куклой. Соответственно, говорит, ты понимаешь, говорит, мое лицо. И она вот этим взглядом недоумения посмотрела на свою коллегу. Все, выходит мама, говорит, он не Джош. Он, я не буду врать, я не помню точно, какое имя она говорила. Вечером их, этих двух преподавательниц, выводят под конвоем из школы, их увольняют. Без какого-либо объяснения. Там маме не понравилось, как она посмотрела на ее ребенка, который вышел, вот, взял, пришел в розовом платье. Вот и все. Мы разговариваем с детьми, мы их готовим и говорим, что это нездоровые люди. Все, но опять-таки я считаю, что будущего нет.
Нравятся ли детям в Москве?
Очень, очень. Они, вы знаете, такого нет. Мы были в Нью-Йорке, мы были в Калифорнии, Флорида, но нет такого.
Ляна, тебе нравится в Москве? Расскажи, пожалуйста, что тебе здесь понравилось?
Мне очень нравится в Москве. Особенно, когда мы 2 раза уже ходили в детский мир, мне особенно понравилось там.
Здорово. Полина, я знаю, что вы хотите не только переехать, но и быть активным членом общества. Вы хотели бы здесь открыть свой бизнес. Расскажите про это.
Да, это моя мечта. Я понимаю, что таких людей очень много, но все же я верю в себя, я верю, что у меня все получится. Это линия одежды. Я бы могу сказать, что это будет несколько уровней одежды. К примеру, как у Ральф Лорена, у него несколько levels для разных людей. То есть
для разного уровня.
Да. Вот. Поэтому, чтобы она была интересная, доступна для каждого, модная и, самое главное, качественная. Я повидала много всего в округе, в смысле фэшн. И я очень на это надеюсь.
Да, конечно, сейчас очень много линеек ушли из России, поэтому я думаю, что это будет совершенно замечательная идея. Я уверена, что у вас все получится.
С Богом, спасибо.
Владимир, а чем вы хотели бы заняться, когда переедете в Россию?
На самом деле у меня как бы с этим не все четко, не все распланировано, но я тоже, скорее всего, собираюсь открывать компанию по обеспечению умных домов, домофонов, камер, видеонаблюдения, а также заниматься кибербезопасностью, как я и занимался. Но если честно, меня всегда всю жизнь интересовали более такие вещи геополитические. То есть я в этом очень хорошо разбираюсь. Я слежу за событиями на Украине, собственно, с 2014 года меня все спрашивали, зачем ты это делаешь? А я не знаю, мне интересно. То есть я как бы в курсе вот этого, там, что происходит. Я разбирался там с Карабахом и так далее.
А какие у вас чувства по поводу Украины, по поводу того, что происходило с 2014 года? Как вы себя чувствовали, живя в Америке, слушая эти новости?
Основное мое чувство, я вам честно скажу, это была обида, потому что я считал всегда и всех, кто говорит по-русски, находится как бы носителем, является русского языка, выходцами из СССР в ментальном плане и так далее. Я считал всех своими соотечественниками, да. И мне всегда было очень обидно, что происходит конкретно на Украине с той точки зрения, что делают с людьми, разделяют нас, и ради всего, чего это делается, зачем, кому это надо.
А вот живя в Америке, как вы себя чувствовали по отношению к тому, как подаются материалы? Потому что я тоже жила с 2014 по 2020 год в Америке. Да, в смысле, я жила гораздо раньше, но вот эти годы я там провела. И мне было очень неприятно, когда про Россию говорили только плохие вещи. Вот было ли у вас такое чувство? И как себя чувствуют другие соотечественники?
Конечно, мне никогда приятно не было слышать, когда говорят про Россию какие-то плохие вещи. У меня вон на втором телефоне герб России. И причем это не только я его там поставил, когда я прилетел, это в Америке я так хожу. У меня там русский флаг висит там в спортзале, ну, то есть в моем гараже. Я всегда относился к России как-то, ну, трепетно и с любовью. Поэтому хорошо чувствовать себя, когда поливают страну, где ты родился, где ты, как бы, откуда ты, невозможно.
Да, тем более, что вас увезли даже против вашей воли в 7 лет, вы не хотели уезжать из России.
Как бы да. Но у меня, я заметил, что у меня одна позиция вот всю мою сознательную жизнь, вот как-то такая патриотическая. Я не знаю, как так получилось, но я очень благодарен Господу, что именно вот так.
Да, русский – это состояние души. Если ты русский, то ты русский.
Совершенно верно.
Владимир, вы так много времени прожили в Америке. Наверное, вы общались с другими соотечественниками, с другими русскими, которые там проживают. Расскажите про них, насколько они собраны вместе, что они делают, проводят ли какие-то мероприятия сейчас, как они себя чувствуют?
Ну, как вы знаете, сейчас немножко общество стало поляризированным из-за событий и разделились буквально там. У меня есть люди, которые просто со мной перестали общаться, потому что я родился в Москве. То есть...
Это именно американцы или это украинцы?
Это россияне и украинцы, и проукраинские россияне. Там целый бардак, короче, с этим происходит. Вот даже, я скажу, у жены. Дедушка – это герой Великой Отечественной войны. Вот, и это папин папа, насколько я помню. И там он не только герой, у него какое-то было очень высокое звание, честно, даже не знаю какое. Ну, а родители, собственно, у жены очень проукраинские, и они даже не знали, что мы едем в Москву. То есть мы им говорили, что едем в Париж, а потом прислали фотки.
Из Москвы?
Ну да. Это было интересно.
Как они отреагировали?
Ну, много дней мы от них ничего не слышали, но мне мой это знакомый друг, который я как бы молодой человек Полининой сестры, рассказал, что ее отец был очень расстроен, но его папа был герой Великой Отечественной, там в каком-то очень высоком ранге, что к нему просто на парадах 9 мая все подходили, то есть, ну, это не знаю даже, как это назвать.
А про других соотечественников, которые, скажем так, пророссийские, которые любят Россию, вы с ними общались? Много ли их?
Они есть, их достаточно много. Мы ходили в русский культурный центр при посольстве, то есть они организовывают замечательные вечера. То есть пророссийских людей, к счастью, достаточно много, но так как они менее агрессивные и менее вокальные в своем патриотизме, то...
Боятся, что последуют репрессии.
Но они действительно боятся, и действительно репрессии могут быть, и последствия. То есть сейчас непредсказуемо, что могут сделать. То есть, ну, даже вы мне рассказали про ваш случай, то есть такое. У нас есть товарищ Николай, которого вот жену уволили, она была учительницей французского, а Николай, он учил, ну, то есть преподавал шахматы в русской школе моим детям, они ходят день в неделю по субботам в русскую школу, и он организовывал игры карточные в мафию, если слышали такую. Как-то у него были какие-то друзья, которые... были украинцами, и когда начался конфликт, они отделились, попытались начать свою мафию и начали стучать на него в ФБР, что он, типа, своими доходами от этих игр, которые он организует, хотя какие там могут быть доходы, копейки, там спонсирует русскую армию и так далее, и его там 2 раза вызывали на допросы, допрашивали. Ну, вообще какой-то нонсенс.
Он прекратил эту деятельность свою?
Нет, насколько я знаю, он не прекратил свою деятельность, он просто пришел несколько раз, все рассказал, но он действительно никого не спонсировал, ничего противозаконного не делал. Но сейчас обстановка с этим очень напряженная.
То есть очень многие просто боятся что-то говорить, писать. Я знаю, что в запрещенной в России соцсети, не буду называть название, очень многие русские перестали вообще что-либо писать, потому что лучше промолчать, чем попасться, и чтобы тебя этого стали преследовать.
Это абсолютная правда. Даже то, что мы сегодня здесь, при том, что нам надо вернуться, там, завершить какие-то дела, это никто не знает, чем это может обернуться, чем это может закончиться, но как бы у нас позиция одна, и поэтому мы решили, что все-таки оно того стоит, чтобы прийти и рассказать, как оно.
Владимир, расскажите про криминальную обстановку, которая сейчас происходит в том месте, где вы живете.
Хорошо. Ну, чтобы вы понимали, я вам нарисую картину. Есть город Балтимор, сейчас у нас в часе езды, мы сознательно переехали от него подальше, потому что мы очень много афроамериканцев, и криминал, ну, там, 2-й город по убийствам в США. Когда заезжаешь в этот город, есть одна трасса, называется 83-я дорога, спускаешься по ней, в конце трассы начинаются светофоры, когда начинается город. И на втором светофоре, то есть на первом никуда свернуть нельзя, надо проехать до второго, а на втором стоят афроамериканская, то есть черная молодежь, подростки, которые моют стекла. Они как бы сами там стоят, им никто ничего за это не делает. Не дай бог, ты им откажешь в том, что помыли тебе стекло, скажешь, не трогай мою машину. Они могут тебе нарисовать что-то цензурное на машине, они могут расцарапать, кого-то они порезали, кого-то они застрелили. Такое творится, то есть просто даже заехать в город.
То есть это криминальная банда, это слово пацана, то, что у нас было в Казани в 80-х.
Это да, совершенно верно. То есть слово черного афроамериканского пацана в этом случае, да.
И они собирают деньги?
Ну, они, да, собирают деньги, там, конечно, с водителей, то есть дань за то, что въехал в город. То есть, когда я всегда говорю Полине, даже когда она раньше хотела поехать погулять с подружками в город, там есть хорошие места, хорошие рестораны. Я говорю, слушай, ну, можно заехать, но не факт, что после этого выйдешь. Это действительно очень опасно. Мы месяца два назад поехали в Вашингтон погулять с Полиной и с друзьями. Сориентовали ночь в гостинице Watergate. Это,
в центре,
вы знаете,
города.
Да, известная гостиница, тем, что там был скандал с прослушкой, там одна партия слушала другую, что-то такое. Ну, в общем, сейчас номера там стоят 800 или 900 долларов за ночь, чтобы не соврать, не помню точно. Ну, все хорошо, легли спать, утром выезжаем, а напротив, ну, должна была быть поляна, а мы выезжаем и смотрим напротив, а там палаточный город, и именно палаточный город бездомных, то есть бомжей. Мы настолько просто удивились. Это центр Вашингтона, это самый дорогой район, это вот Белый дом рядом, а вот тут палаточный городок. И я уже не говорю про границы, которые запускают там всех, кого не попадет.
Да, но на самом деле это происходит во всех крупных городах. Мы все видели картинки из Сан-Франциско, из Нью-Йорка, из Чикаго. И вот я на самом деле про Вашингтон не слышала, но это ужасно, потому что это просто опасно выходить на улицу. Потому что рядом с такими городками палаточными ходить просто опасно.
Это абсолютно правда. И они могут тебя укусить, они могут с тобой что угодно сделать. Я слышал, они кого-то за ногу укусили.
Да, им ничего не
бездомные.
Будет за это.
Им ничего не делают, их не разгоняют, им не предоставляется никакая социальная помощь. Ну, наверное, их, конечно, кормят, иначе они бы там не сидели. Я думаю, есть какие-то эти неправительственные организации, НКО или как они, которые занимаются только тем, что кормят их и забирают их в городах. Для чего это делается? Ну, очевидно, чтобы нормального населения стало поменьше, не знаю.
Вы сейчас приехали сюда на месяц для того, чтобы понять, насколько трудно будет переехать, и понять, какие есть процедуры прохождения, получения для вашей супруги гражданства, для детей гражданства. Они ведь не имеют, да, российского гражданства?
Нет, нет. Пока что не имеем российского гражданства.
И вы тоже не имеете.
И у меня его нет. И для меня это такой больной точкой все эти годы. Я очень хотел его получить. Но раньше, до того, как законодательство изменилось, был такой закон о гражданстве 92-го года, 6 февраля. Все, кто уехали после этой даты, сохраняли автоматом свое гражданство. Нас вывезли 23 декабря 91-го года. И поэтому сколько раз я не обращался в консульство по этому вопросу, я с мертвой точки не мог сделать.
Буквально полтора месяца сломали вашу судьбу, можно сказать.
Ну, как бы да, как бы да. Вот всегда мечтал о российском гражданстве. Ну и сейчас надеюсь, стараюсь и предпринимаю все усилия, чтобы его оформить.
Какие у вас трудности есть в связи с этим? Пробовали вы уже подать на гражданство?
Определенные моменты есть, конечно. Я уже ходил в МФЦ пару раз, обещали.
МФЦ.
МФЦ в Гагарина. Причем. Мне сначала сказали, ну, вам надо обратиться не сюда, а по месту временной прописки. А самое интересное, что мое свидетельство о рождении выдано гагаринским ЗАГСом. Я говорю, ну, извините, ну, я здесь родился. Вообще здесь. Я говорю, как? Ну, они приняли мои документы, обещали позвонить через месяц. А сегодня я делал переводы документов, нотариально их заверял, чтобы у семьи все было. Ну, и завтра будет попытка номер два. Я как бы очень надеюсь, что все увенчается успехом и гражданство все-таки получу.
Спасибо большое, Полина. Спасибо большое, Владимир, за то, что вы пришли и рассказали о своей истории. Мы очень рады, что много соотечественников переезжают в Россию. Мы очень рады этому процессу. С нами была семья Мусманов, Владимир и Полина. А я Елена Брэнсон. Здесь каждую субботу в 13:30. И с нами всегда интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.